Клайв Стейплс Льюис. «Бремя славы». Если вы спросите в наши дни 20 хороших людей, какая добродетель всех выше? 19 ответят вам «отсутствие эгоизма». Если же сейчас или прежде вы спросили бы христианина, он ответил бы «любовь». Видите, в чем тут дело? Положительное понятие сменилось отрицательным. Людям кажется, что главное – лишать чего-то себя, словно воздержание, а не радость, обладает абсолютной ценностью. В данном случае воздержание наше, а радость чужая. Однако в Новом Завете, где столько сказано о самоотвержении, оно ни разу не названо целью. Мы должны отрешиться от себя и взять крест, чтобы следовать за Христом, а то, что мы обретем, пусть в конце пути, принесет нам, именно нам, великую радость. Нынешние люди неправы, полагая, что дурно желать себе радости. Они взяли это у Канта или у стоиков, а не у Христа. Более того, Христос обещает нам так много, что скорее желания наши кажутся ему не слишком дерзкими, а слишком робкими. Мы недоумки, забавляющиеся выпивкой, распутством и успехом, когда нам уготована великая радость. Так возится в луже ребенок, не представляя себе, что мать или отец хотят повести его к морю. Нам не трудно, нам слишком легко угодить. Неверующие скажут нам, что ожидание награды корыстно. Это не так, награды бывают разные. Деньги ничем не связаны с любовью, и мы справедливо назовем корыстным того, кто женился на деньгах. Но брак с любовью связан, и нет ничего корыстного в том, кто, влюбившись, стремится к нему». Плохо сражаться ради звания и почестей, хорошо сражаться ради победы. Победа – добрая награда воину, брак влюбленному. Добрые награды – в сущности даже и не награды, а воплощение, свершение, плод того, что к ним вело. Бывает и особый, более сложный случай. Наслаждение греческой поэзией – добрая награда, но знают это лишь те, кто ее достиг. Школьник в единоборстве с греческой грамматикой не видит ее, как воин видит победу, влюбленный свадьбу. Ему приходится делать дело ради отметок или страха ради, или лучше всего, чтобы не огорчать родителей. Поэтому он как бы корыстен. Однако награда его добрая, она рождается из самого труда, тесно связана с ним, завершает его, исполняет. Чем ближе он к награде, тем четче он ее видит, пока, наконец, не уподобляется воину или влюбленному. Но это уже значит, что он ее получил. Христианин похож на школьника. Те, кто вошел в вечную радость, знают, что это не подкуп, а плод и свершение тяжких земных трудов. Нам же остается одно – искать награды за послушание в растущем стремлении к награде. Чем больше это стремление, тем яснее, что корысти тут не было. В конце концов мы поймем, что самая мысль о корысти нелепа. Но случится это не сразу. Когда поэзия сменяет зубрежку, благодать сменяет закон. Это похоже больше всего на то, как прилив поднимает с мели лодку. Волна накатит, откатит, накатит снова, и так до тех пор, пока лодка не поплывет. Сходство наше со школьником проявляется еще в одном. Когда он только зубрит, ничего не предвидя, он находит, вернее ищет, в доступных ему книжках то, что некогда обретет в греческой поэзии. Если мы созданы для блаженства – мы стремимся к блаженству, хотя пока мы не знаем, где оно. Само это стремление может уводить нас с пути. Конечно, аналогия моя ущербна. Английские стихи, которые, забросив грамматику, читает школьник, могут быть не хуже греческих. Временные же блага хуже вечных. В самом лучшем случае они дадут нам слабое подобие, Я заговорил о стремлении к неведомому блаженству и смутился. Ведь это, собственно говоря, нескромно, даже как-то неприлично. Все мы скрываем эту тайну. Она так мучает нас, что мы со зла называем ее детскими глупостями. Она так радует нас, что при одном намеке на нее мы теряемся и неловко смеемся, как влюбленные, услышавшие имя возлюбленной. Мы не можем скрыть ее, не можем выдать, хотя пылко желаем и того, и другого. Не можем выдать, потому что сами не знаем. Не можем скрыть, потому что почти все напоминает нам о ней. Чаще всего мы называем ее красотой, словно это что-то меняет. Уордсворт пытался убедить себя и нас, что тайна эта в каких-то минутах прошлого. Он ошибался. Если бы он вернулся в те минуты, он нашел бы в них не блаженство, а тот же самый намек на него. Блаженство не в книге, не в музыке. Оно как бы виднеется сквозь музыку и книгу. И книга, и музыка, и воспоминания – хорошие образы того, к чему мы стремимся. Но если мы примем их за самую цель, они станут кумирами, и сердце наше разобьется. Надо помнить, что они – запах неведомого цветка, отзвук неведомой песни, весть из неведомой страны. Вам кажется, что я твержу заклинание. Что ж, вспомните сказки. Заклинания твердят и те, кто хочет разрушить чары. Нам же с вами во что бы то ни стало, нужно разрушить злые чары, держащие нас в плену уже 100 лет. Почти все наше образование направлено на то, чтобы заглушить в нас непрестанный и робкий голос. Почти вся наша философия пытается убедить нас, что счастье наше здесь, на земле. И заметьте, что они делают. Сперва они доказывают, что землю можно обратить в рай, и глупо тем самым чувствовать, что мы странники, пришельцы на земле. А потом, когда мы это чувство подзадавим, сообщают, что в рай она обратится очень и очень нескоро. Однако, что бы мы ни делали, в нас остается тяга, которую не удовлетворит ни одно земное свершение. Мне скажут: голод не доказывает, что в конце концов нас накормят. Конечно, но он доказывает, что мы принадлежим к типу существ, которым для жизни нужна еда, и которые, кроме исключительных случаев, эту еду получают. Тот, кто влюбился, может и не обрести взаимности, но маловероятно, что явление, именуемое влюбленностью, возникнет в бесполом мире. Итак, мы хотим чего-то, чего толком не знаем. Что же это такое? Писание немало говорит нам об этом. Конечно, в символах. Ведь небо по самому определению вне нашего опыта, а любое доступное нам описание должно так или иначе в этот опыт входить. То, что сообщает нам Писание, — символ. Но от символов, созданных нами самими, это отличается. Писали это люди, несравненно более близкие к Богу, а кроме того, близкие к Богу люди веками это подтверждали собственным опытом. Писание обещает нам примерно следующее. Мы будем с Христом, мы будем подобны Ему, мы войдем в славу. Мы в каком-то смысле этого слова будем пировать, мы будем что-то делать, править царствами, судить ангелов, поддерживать словно столпы храм Божий. Прежде всего хочется спросить, нужно ли еще что-нибудь, если мы будем со Христом? Не хватит ли одного этого? Я где-то читал, что тот, кто имеет Бога и все остальное на свете, не богаче, чем тот, кто просто имеет Бога. Так оно и есть, конечно. Но мы ведь имеем дело с иносказаниями, символами. Для нас теперешних быть со Христом ничуть не представимее, чем другие обетования. Более того, если мы попытаемся это представить, перед нами возникнут пространство, время и что-то подобное нашей земной беседе. а Христа мы, скорее всего, увидим человеком, но не Богом. И действительно, те, кто принимали только первое из обетования, облекали его в земные образы, чаще всего связанные с браком. Я ничуть не осуждаю эти образы, я искренне хотел бы сам проникнуть в них глубже, чем мне пока удается, и я об этом молюсь. Сейчас я говорю о том, что это символ, подобный истине в одном, отличный от нее в другом, и потому другие символы должны его направлять, как бы поддерживая со всех сторон. Теперь я остановлюсь только на символе славы. И в Новом Завете, и у отцов церкви он очень важен. Спасение очень часто, снова и снова, связывали с венцами, белыми одеждами, тронами, пальмовыми листьями. Меня это все не привлекает, как и вообще современных людей. Для меня слава связана с двумя вещами, одна из которых дурна, другая смешна. Стремление к славе, как к известности, то есть к тому, чтобы тебя чтили и знали больше, чем других. Злая страсть, порожденная не небом, но адом. Слава, как свет, сияние, свечение, почти ничего не значит для нас. Мы представляем себе что-то вроде лампочки. Я был удивлен, даже испуган, когда у таких разных людей, как Аквинат, Мильтон, Джонсон, нашел прежде всего первое, а не второе толкование. Они понимают славу как похвалу и честь, только не от людей, а от Бога. Подумав, я понял, что они не отступили от Писания. Хорошо, добрый и верный раб. И тут много моих верований обвалилось, как карточный домик. Я вспомнил, что в царство не войдешь, если не будешь как дитя. А ребенок не наглый, не капризный, хороший, сильно и открыто хочет, чтобы его похвалили. И собака этого хочет, и даже независимый кот. То, что я много лет принимал за смирение, мешало мне понять самую смиренную, самую детскую, самую благочестивую радость, радость собаки перед лицом человека, ребенка перед лицом отца, ученика перед лицом учителя, твари перед лицом Господа. Я не забыл, как страшно она искажается, как быстро ее заглушают плевелы тщеславия и любования собой. Но бывает она и чистой, хоть ненадолго, хоть на минуту, в самом начале. И тот, кто знает эту минуту, может представить себе, как спасенная душа узнает то, на что и надеяться не смело. Господь ею доволен. Тщеславие не грозит ей, она уже точно знает меру своей немощи. Мир, навсегда излечивающий ее от ощущения приниженности, излечивает ее и от гордыни. Совершенное смирение освобождает от скромности. Если Бог нами доволен, мы и сами, в новом, не похожем на земной смысле, можем быть довольны собой. Мне скажут, что глупо хотеть, чтобы нас на небе погладили по головке. Может и глупо, но не хотеть гордо, а не умно. Кто радует или страшит всякую тварь, как-нибудь да посмотрит на нас, или радостно, даруя нам дивную славу, или горестно, ввергая нас в неизлечимый стыд. Я недавно читал, что главное, как мы думаем о Боге. Господи, да нет же! Самое главное, как и что о нас думает Бог. То, что мы о Нем думаем, вообще не важно, если не связано с тем, что Он думает о нас. Мы знаем, что предстанем перед Ним, и обетование славы значит, что, как это ни удивительно, кто-то из нас пройдет испытание, выйдет из него с честью, угодит Богу, не только вызовет жалость, но и доставит радость, как доставляет ребенок отцу, картина художнику. Ум и воображение не могут выдержать такого бремени. Но это и есть бремя нашей славы. Теперь посмотрите, что случилось. если бы я не принял понятие славы, которое так властно предлагает мне Писание, и держался бы за свою смутную тягу к блаженству, я не увидел бы, чем она связана с Божьим обетованием. Но я пошел вслед за самым странным и даже скорее непривлекательным, что нашел в священных книгах, и к великому своему удивлению вижу теперь ясно эту связь. Отвлекшись от своих хотений, я понял, чего же хотел. Пытаясь описать наше туманное стремление, я забыл об очень важном его элементе. Когда видение гаснет, музыка обрывается, пейзаж теряет волшебную силу, мы чувствуем то, о чем Китс сказал, и возвращаешься сюда, к себе. Вы знаете, о чем я говорю. Нам казалось минут пять, что мы в другом мире, и вот мы только зрители. Нас не приняли, не позвали, не впустили. Мы можем уйти, до нас нет дела. Ученые заметят, что так называемые красоты чаще всего принадлежат к миру неодушевленному, и потому было бы в высшей степени странно, если бы они как-то к нам отнеслись. Он прав, но я говорю не о предметах, а о том несказанном, чьими вестниками они ненадолго стали. Весть их отчасти потому и горька, а не только радостна, что она так явно не к нам обращена, мы ее как будто подслушали. Под горечью я понимаю печаль, а не досаду. Мы и просить не смеем, чтобы к нам обратились с вестью. Но нам не по себе от того, что мы чужие. Нам хочется, чтобы нас заметили, признали, впустили. Это непременная часть нашей тайны, и обетование славы прямо с ней связано. Бог именно заметит нас, признает и впустит в святая святых. Отворится дверь, в которую мы всю жизнь стучались. Казалось бы, странно говорить, что Бог заметит нас. Однако Новый Завет предупреждает, что каждый из нас, представ перед Господом, может услышать страшные слова: «Я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». В каком-то смысле, темном для ума и невыносимом для чувства, мы можем отойти от вездесущего и всеведущего. Поистине, это внешняя тьма. Но может быть иначе. Нас позовут, пустят, введут вовнутрь. Каждый день мы ходим по узкой, как линия, тропе, разделяющей эти возможности. Значит, наши желания, чтобы нас куда-то впустили, чтобы открыли дверь, на которую мы смотрим извне, свидетельствуют об истине, а не о нервном расстройстве. Дверь откроется, и непрестанная боль пройдет, нас примут в славу. Тут мы подходим к другому значению этого слова. Мы воссияем, как солнце. Бог даст нам звезду утреннюю. Казалось бы, мы видим и солнце, и утреннюю звезду. Чего нам еще? Книги об эстетике не знают, но поэты и мифы знают, что же нам нужно. Мало видеть красоту, хочется в нее войти, соединиться с ней, принять ее в себя. Мы населили духами все стихии, чтобы хоть они, эти духи, были частью, а не зрителями той красоты, чей образ природа. Если мы примем всерьез обетование, если мы поверим, что Бог даст нам звезду, мы вправе считать стихии и мифы не ложью, а довольно верным пророчеством. Сейчас мы видим мир извне, из-за двери. Но Бог в Своем Новом Завете обещает, что так будет не всегда. Когда душа человеческая станет так же совершенна в добровольном послушании, как неодушевленная природа, в послушании слепом, она облечется в такую же, нет, в большую славу, в ту славу, слабый отблеск которой пал на природу. Я никак не проповедую языческого единения с природой, впитывания в нее. Природа смертна, мы ее переживем. Когда погаснут все солнца, каждый из нас будет жить. Природа лишь образ, лишь символ. Но Писание разрешает и велит нам пользоваться им. Мы должны не войти в природу, а пройти сквозь нее в тот край, который неполно, несовершенно отразился в ней. Там, по ту сторону природы, мы вкусим от древа жизни. Теперь, если мы возродились во Христе, дух наш живет Богом, но душа, тем более тело, получают от него жизнь не прямо, через предков, через пищу, через элементы. Дальние слабые отзвуки силы Божией, вложенные в материю, мы называем физическими наслаждениями. Но и в этом виде они почти не под силу нам. Что же будет, когда мы припадем к самому источнику? Я самым серьезным образом прошу вас, не пытайтесь себе представить. Но и не думайте, как думаю часто, что спасется какой-нибудь призрак, недочеловек, что воскресшая плоть хуже, как бы слабее нашей нынешней. Плоть создана для Бога, и такие мысли более чем далеки от истины. Однако крест предшествует воскресению, и завтра будний день. Мы увидели трещину в стене мира, и наше дело – идти туда за нашим Спасителем, больше ничего. К чему же тогда, спросите вы, все эти рассуждения? Ну, хотя бы вот к чему. Быть может, не стоит думать слишком много о своей будущей славе, но очень душеполезно думать о чужой. Мы должны всегда ощущать ее бремя, и оно так тяжко, что только смирение вынесет его. Хребет же гордого оно сломит. Как поразительно жить среди богов, зная, что самый скучный, самый жалкий из тех, кого мы видим, воссияет так, что сейчас мы бы этого и не вынесли, или станет немыслимо, невообразимо страшным. Мы должны непрестанно об этом помнить, что бы мы ни делали, ибо все наши действия в любви или в простом общении способствуют или тому, или другому. Вы никогда не общались со смертным. Смертны нации, культуры, произведения искусства. Но шутим мы, работаем, дружим с бессмертными. На бессмертных женимся, бессмертных мучаем и унижаем. Это совсем не значит, что мы должны быть уныло серьезными. Нет, мы должны принимать всерьез друг друга. А тогда не может быть небрежности и пренебрежения. Любовь остается зрячей, не вырождаясь в ту равнодушную терпимость, которая не похожа на любовь, как не похожа радость на пустое легкомыслие. После святых даров тот, кого вы сейчас видите, священнее всего на свете. Нет, он так же священен, как дары, ведь Христос в нем. Он ковчег, несущий бремя самой славы.